Районы, кварталы.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как всегда, по четвергам в 14 часов и в прямом эфире чаще всего программа «Районы кварталы» на 91.2 FM. Меня зовут Артем Жаворонков. И сегодня, собственно, мы специально позвали одного из экспертов, участников рынка недвижимости, для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Ну, так вот повелось с начала года, с начала кризисных явлений, что мы периодически поднимаем темы того, в каком состоянии находится сегодня рынок. И я с удовольствием представляю вам нашего гостя. Это Андрей Владимирович Лишенко, Лешков, прошу прощения, я не туда смотрю уже. Можно, Андрей Владимирович, буду к вам просто Андрей обращаться?
Да, пожалуйста.
Так вот у нас. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Начнем, наверное, с того, что из себя сегодня рынок представляет по факту. Стоит?
Я бы так не сказал. То есть может показаться со стороны непрофессионала, что действительно спроса нет, то есть рынок падает, то есть какая-то паника, непонятное там явление, влияющее на рынок, которое там снижает стоимость квадратного метра. На самом деле, возможно, все сложно, и на самом деле и не сложно. Но немножко поясню вот, замысловатые комментарии. Смотрите, то есть у нас наверное, уже с конца прошлого года на рынок недвижимости стало влиять множество факторов, да, которые влияют на стоимость. Ну, во-первых, то есть инфляция, то есть, которая там, ну, просто зашкаливала, да, один, то есть курс доллар-евро, то есть сильно вырос. То есть люди стали как неуверенно себя чувствовать, то есть понимая, что то есть могут потерять работу, то есть могут там...
Неуверенность, да, в завтрашнем дне определяет их активность.
Не определяет, да, их активности. Ну и третье, там, четвертое, то есть банки подняли свои процентные ставки, то есть и уже ну, достаточно сложно обычному человеку поднять там ипотечную ставку там 15-16% годовых.
То есть... Слушайте, вот давайте, Коля, аж ипотеки, давайте сразу эту тему сейчас и коснемся. Я изначально представил вас как эксперта, но вы ведь в том числе и руководитель одного из агентств недвижимости. И, собственно говоря, я так полагаю, что вы можете вычленить количество людей, приобретавших жилье с помощью ипотеки. Это действительно такой колоссальный процент от приобретателей жилья?
Мы именно в своем агентстве смотрели, какое количество у нас сделок проходит с помощью ипотек. Это 60%. То есть 60% то есть всех сделок это напрямую, которые у нас покупают по ипотеке.
Это несмотря на то, что ипотека у нас всегда была, ну, по европейским мерам вовсе не ипотека, а потребительский кредит под залог имущества.
Нет, у нас именно ипотека в силу закона. Там, то есть человек приобретает жилье, и это жилье идет сразу же в залог банка, то есть залог в силу закона.
Ну нет, я имею в виду, что процентные ставки 2,5% европейские, там 4,5%.
Ну надо учитывать, что у нас еще инфляция достаточно высокая, то есть инфляция ну, вот на сегодняшний день 15%. То есть у нас сейчас практически ипотечная ставка равна инфляции, поэтому ну вот так.
Человек переплачивает за квартиру то, что в последующем фактически съестся, и банки, торгующие деньгами, прибыли не получат с этого.
Я думаю, банк всегда свою прибыль получит. То есть в любом случае ставка варьируется. Но банки в начале года неохотно давали ипотечные кредиты. То есть это было ну, очевидно, потому что все те заявки, которые мы подавали, то есть они были практически отказные. То есть только вот в последнее время банки стали более активны, потому что рынок успокоился, стало понимание, что, ну, скорее всего, каких-то таких резких колебаний на рынке не будет. То есть и банки начали снижать даже ипотечную ставку, даже по вторичке. То есть, ну, не буду рекламировать банк, то есть... Неделю назад появилась ипотечная ставка
13,5%. А софинансирование из бюджета и ипотечные
ставки? Это по новостройкам.
Только?
Только по новостройкам, только по договору долевого участия и только от застройщика. То есть там несколько, но еще при условии там страхования. Ну, эффективная ставка, то есть это реально где-то процентов 12-12,5%. То есть новостройки. Есть застройщики, которые субсидируют, то есть доплачивают банкам там несколько лет, чтобы снизить процентную ставку на первоначальном этапе. То есть, ну,
скажем, такой маркетинговый ход. Снизить стоимость жилья, тем самым фактически простимулировать.
Застройщики боятся снижать в открытую, то есть они предлагают какие-то свои акции, то есть там 4-5%.
А почему боятся, как вы думаете?
Боятся, но просто понимают, как снежный ком. То есть кто-то начнет первый, да, то есть, тем более крупных застройщиков не так много, поэтому, я думаю, договариваются. То есть на каком-то
этапе. Вы подозреваете их в определенном сговоре ценовом?
Ну, я понимаю, что строить сейчас стало дорого, потому что доля зарубежных строительных материалов, то есть ну, достаточно высока, хоть, ну, по крайней мере, комплектующих. То есть там это металл, там и так далее. То есть,
растворы различные.
Ну, раствор это может быть местное, вот поскольку я еще занимаюсь частью строительством, то есть у нас риэлторская деятельность это только там, какая-то такая часть, да. То есть я понимаю, что стоимость строительства, то есть она увеличилась. То есть там подорожали там фитинги, подорожали там трубы, подорожали котлы, ну, много чего подорожало, металл подорожал, поэтому в любом случае построить качественно и дешево там не получится.
А если смотреть на импортозамещение, про которое много говорят, вот строители, если вы еще и этим занимаетесь, неужели не могли быстро адекватные замены найти на территории России? Мне всегда казалось, что именно демпинг со стороны западных производителей не позволяет развиваться местным.
Нет, я думаю, все гораздо, гораздо сложнее. То есть я считаю, что вот наши застройщики, то есть они, ну, то есть у них невысокая там маржинальная составляющая. То есть, и, конечно, там, когда 25-этажные дома, там никакой инфраструктуры нет, там высоко. Вот если там брать среднестатистический там 10-этажный дом, то там процент прибыли там не более 25%.
Ну, 25 это очень хорошо. Даже, опять же, по европейским, по американским меркам бизнес является состоятельным.
Это за проект, который 2-3 года, понимаете?
То есть это перспектива 2-3 лет.
Да.
А что лучше для застройщика в данном случае? Это, опять же, вот ваша оценка стороннего наблюдателя-эксперта. Долгосрочная перспектива или быстрые проекты 1-2 года? Иногда мы видим, когда коробки возводят фактически в теплом контуре за год.
Ну, в любом случае, нам вначале приобрести земельный участок, получить разрешение, получить технические условия. То есть это подготовительный период, может где-то сменить зонирование. То есть там зона G3, там зона G1, G2, то есть, которая позволяет пройти общественное слушание, пройти Думу, то есть, чтобы привести участок там в соответствие. То есть, поэтому длительный период, то есть начинают строить, ну, наверное, уже там, не знаю, только на третий год владения участком. Может, кто-то раньше. То есть я понимаю, что есть крупные застройщики, которые ничего не боятся, покупают земельный участок, строят, потом получают разрешение, а через там, 2-3 недели уже вот в эксплуатацию. То есть они платят штрафы, то есть понимают, что вот такие реалии бюрократические.
Но именно они... так выглядит ситуация?
Ну, не все застройщики так делают, но...
В Перми есть примеры?
В Перми есть примеры, не буду называть крупные застройщики, чтобы потом не обиделись.
Давайте вернемся к ипотеке. 60% на момент окончания прошлого года...
Это причем 60% это кто именно приходили к нам и покупали у нас. То есть те люди, которые там где-то что-то продали, да, по ипотеке, то есть они тоже ведь, можно сказать, пришли, то есть деньгами, которые не сами накопили, то есть а кто-то у них приобрел по ипотеке. То есть вот таких мы не считали. То есть ипотека там, если в чистом виде банковские деньги...
Поясните этот механизм. То есть это люди, заложенные у банка квартиры?
Нет. Смотрите, то есть у нас покупатель, да, то есть он берет ипотечный кредит, к нам приходит. То есть мы считаем, что это человек, который у нас покупает по ипотеке. Остальные 40%, то есть это, ну, там, конечно, процентов, может, 15, действительно, сами накопили там 2-3 миллиона. То есть у нас есть богатые люди в Перми. Остальные, то есть люди, это которые продали свое жилье, то есть они идут по цепочке, продали свое жилье, то есть по ипотеке, и пришли уже с наличными, но все равно это деньги в какой-то степени банковские. То есть они все равно это люди не сами накопили. То есть процент участия банковских денег на рынке, он достаточно высокий. Статистика буквально недавно, 50% минус к банку, ну, к общему объему банковского кредитования ипотечного по сравнению с прошлым годом. То есть банки стали ровно наполовину давать ипотечных кредитов меньше. То есть я думаю, цифры...
Ну, высокая ставка рефинансирования.
Ну, там много, да. То есть много факторов влияющих. Но вот смотрите, я там немножко подготовился там, к радиоэфиру. То есть я хотел что радиослушателям сказать, что сейчас можно посмотреть немножко статистики. То есть сильно стала отличаться цена предложения от цены сделок. То есть, например, там средняя стоимость квадратного метра там на рынке там первичного жилья, то есть это 51-52 тысячи за квадратный метр, а вторичное жилье там идет 55 тысяч за квадратный метр. Но это цена предложения. Цена по сделкам, она к вторичному рынку где-то минус 15-20%, то есть это реально, то есть там те сделки, которые проходят, да, то есть если выставляется квартира за 2,5, то есть реальная цена сделки там может быть 2,100. То есть это сейчас нормально для пермского рынка. То есть, поэтому вот... Ну, поэтому такие реалии. То есть,
по
новостройкам, некоторые новостройки тут очень фрагментарны. То есть некоторые новостройки даже подросли в цене. То есть и некоторые там упали в цене. То есть, наверное, скажу, вот Триумф, то есть у них акция там 21%, 21 год. Классик, вот это у нас застройщик, да, и, соответственно, 21% у них скидка. То есть, поэтому...
Ну, это пятая часть, чуть больше пятой части
стоимости. Да, то есть, а кто-то, наоборот, понижает стоимость. Все равно сейчас застройщики завуалируют, ну, я уже раньше предсказал, да, ранее, что завуалируют свою там понижение стоимости различными акциями, скидками и так далее. Все зависит от спроса. С чем это связано? Потому что программа льготного кредитования только распространяется на долевку. То есть все остальные там ПАИ, ну, по договору ПАИ накопления, по которой работают в том числе там и Триумф, там Камская долина, то есть они работают под... Ну, сейчас Камская долина переходит по каким-то объектам по договору долевой участия, чтобы поучаствовать в этой программе льготного кредитования.
То есть фактически в идеале для того, чтобы получить льготный кредит, субсидирование, субсидии от государства, нужно обратиться к застройщику, брать новое жилье,
да.
Брать его в долевое строительство, да, под перспективу, да.
Еще застраховать жизнь.
Первоначальный
взнос.
Сколько?
Если не ошибаюсь, 20%.
Не меньше.
Да, не меньше 20%. Смотрите, что еще хотел сказать. То есть у нас сейчас рынок стал более агрессивный, даже вот в части работы риэлторов. Да? То есть у нас появились много различных компаний, которые, вводят в заблуждение. Да? То есть человек, выставив квартиру на продажу, к нему звонят под видом покупателя, приводят покупателя агентству недвижимости. Потом вот человек согласен приобрести, давайте встретимся у нас в офисе. Но это просто самый простой пример, как сейчас вот, разводят наших продавцов, то есть агентства, которые вот вновь появляются, агрессивные методы у них работы. Приводят в офис продавца, то есть продавец с покупателем читает текст предварительного договора, то есть и потом продавцу как бы звонит супруга и говорит, пока давай отложим, то есть нашу с тобой сделку, а продавец уже в это время заключил договор с этим агентством. То есть агентство говорит, нашли вам покупателя, надо с нами заключить договор. То есть вот таких вот методов и способов, это, наверное, самый безопасный, который сейчас появляется. Вообще агентство, вот работа с агентством, оно ни в коем там случае не говорит о том, что сделка у вас пройдет там идеально и безопасно. Вот я подготовил там основные критерии, там, когда действительно агентству, может, стоило доверять. Например, там факт страхования профессиональной ответственности. Агентство должно быть обязательно профессионально застраховано. То есть, на мой взгляд, офис должен всегда находиться в собственности агентства, а не арендованный, чтобы понимание было, что агентство на следующий день никуда не пропадет. Агентство должно быть сертифицировано. То есть это, добровольное лицензирование, которое, в том числе там позволяет гарантировать, что агентство, которое прошло сертификацию, то есть оно отвечает определенным требованиям и стандартам. Угу. Должен быть обязательно юрист в штате.
Штатное расписание ведь никто не покажет.
Это в любом случае надо смотреть, крупность агентства влияет. То есть если агентство крупное, соответственно, по крайней мере, риски, связанные с этим, там можно будет исключить. По крайней мере, что агентство не исчезнет на следующий день. И можно ему доверять. То есть...
Как наличие, допустим, вы говорили про необязательную сертификацию, такую саморегулируемую организацию. У нас ведь есть краевая организация риэлторов, объединение.
Нет, у нас есть некоммерческое партнерство Российской гильдии риэлторов Пермский край, членом совета которого я являюсь. То есть еще являюсь руководителем комитета по информационным технологиям. То есть для чего вообще наше некоммерческое партнерство создано? То есть мы стараемся создать цивилизованный рынок, пытаемся каким-то образом влиять, хотя доля нашего некоммерческого партнерства и их членов совсем там невысокая там из общего количества там агентств. Агентств у нас порядка 450, а частных риэлторов порядка 1000-1500. То есть, процентов там 7-8 это только доля нашего некоммерческого партнерства. Но так или иначе, мы на рынок влияем, то есть мы пример, то есть членам нашего партнерства можно доверять. То есть это однозначно.
И стать именно так просто. Давайте об этом чуть позже. У нас сейчас короткая реклама.
Районы, кварталы.
Продолжаем программу. В гостях у нас сегодня Андрей Люшков, руководитель одного из... Ну, не будем давать рекламу. Чего что это? Одного из офисов агентства недвижимости в Перми. Вы еще раз, вы член совета...
Некоммерческого партнерства Российской гильдии риэлторов в Пермском крае. Да.
Потому что ваши представители бывают периодически у нас в эфире.
У нас Екатерина Пухомова.
Да. Ну, как минимум дважды она была точно в этой студии. Вот. По поводу мошенников. Тема весьма любопытная, которая уже получилась. Отклик. Вот несколько сообщений пришло от наших слушателей, как можно защитить себя. Ну, помимо того, что вот просто внешне попытаться оценить.
Ну, вообще, агентство. Мошенничество стало более изощренным. То есть, если раньше было понимание, что мошенник это человек, который работает в частную, да, у него нет своего агентства, то есть какой-то такого полубандитского вида, то есть работает с алкоголиками, с наркоманами, то есть их обманывает, перевозит куда-то в область. То есть это было, ну, такое, то есть лицо черное.
Черный риэлтор.
Что-то. Сейчас, на самом деле, все изощренно. То есть есть офисы, да, то есть сейчас у нас возбудили уголовное дело по признакам мошенничества там в отношении микрофинансовой организации, тоже не буду называть как, но схема очень простая. Человек берет там в долг, там, порядка 300 тысяч рублей, закладывает объект недвижимости, ну, скажем, квартиру стоимостью 2 миллиона. В договоре прописывается, что квартира находится в залоге в обеспечении исполнения обязательств по договору займа. Обязательно указывается там третейская оговорка и то, что залогодержатель имеет право без процедуры торгов забрать этот объект недвижимости себе. То есть человек допускает просрочку, да, то есть без какой-то там досудебного, там, даже уведомительного характера, залогодержатель передает документы в третейский суд. Ну, третейский суд выносит решение, и сразу без процедуры торгов она переходит в собственность залогодержателя. То есть буквально человек там просрочил там один платеж, и он получает объект стоимостью 2 миллиона, там, за 300 тысяч рублей. То есть и таких примеров...
Ну, мы знаем, известная история семьи Хохловых,
когда
пожилые люди...
Вот как раз по отношению, уже сколько там, порядка 8 эпизодов, то есть это, наверное, не предел, и не только это...
Связано именно с этой организацией?
Я так понимаю, да. Есть и другие микрофинансовые организации. То есть это все равно связано с недвижимостью микрофинансирования. Ну, давайте как бы скажу, какие вообще бывают у нас риски, да, то есть по каким объектам надо вообще заострить внимание. То есть если человек, ну, не хочет прибегать к помощи там, риэлторов, ну, по различным причинам, хотя я все-таки говорю всегда, сделка должна быть совершена профессионалом, но так или иначе я тут буквально записал, да, риску. Ну, смотрите, должно, во-первых, человек должен заострить внимание, если было несколько переходов права собственности там за определенный короткий период времени, то есть квартира там дарилась, несколько купли-продаж было, это все равно можно выяснить, заказав выписку о переходе права собственности в органах Росреестра. То есть это тоже, то есть, в принципе, мы это делаем практически по каждой сделке, когда у нас есть какие-то подозрения. Ну, например, когда недавнее наследование, да, то есть человек получил, то есть недавно свидетельство о праве на наследство, то есть на то же надо заострить внимание, потому что судебная практика такова, что есть еще один наследник, который пришел и получил, например, там, ну, в квартире взял, ну, не знаю, магнитофон, да, который принадлежал там наследодателю, да, то есть он уже вступил в наследство, считается. То есть, ну, вот и потом оспариваются сделки. То есть по наследованию очень осторожно надо все проверять. Залоговые объекты. То есть залоговые объекты, ну, например, вот классическая схема, когда можно, то есть обмануть человека, да. По-моему, даже в Перми такой случай был. Когда квартира находилась в залоге у банка, то есть приходит покупатель, говорит, я хочу купить. Говорит, да, хорошо, я готов тебе эту квартиру продать. То есть необходимо там погасить мой ипотечный кредит, например, в сумме 1 миллион рублей. То есть и все. То есть мы получаем письмо от банка об исполнении финансовых обязательств, приходим в регистрационную палату и все, регистрируем переход права собственности.
Ну и доплатите еще миллион.
Ну, там, да, и потом доплатите. То есть человек это единственное жилье, то есть, как правило, да, ипотечная квартира. Ну, поскольку человек там сколько-то не платил, то есть был наложен арест, то есть на эту квартиру. Соответственно, раз оплачен долг перед банком, да, соответственно, арест снимается в отношении там этого объекта, ну, по крайней мере, в отношении этого долга, да, и человек спокойно покупает. На самом деле, таких квартир на рынке очень много залоговых. То есть, ну, не знаю, сейчас тем более очень много, у нас практически каждая третья сделка проходит с залоговыми объектами. То есть в нашем агентстве.
Безопасно работать с залоговыми
агентами? Вот я объясняю, как будто стандартно. Ну, как стандартно. Вот такие схемы тоже есть, причем не
единичные. Но это не мошеннические схемы, а нормальные.
Нет. Я просто говорю, как вот человек, то есть покупатель вносит деньги в банк, то есть пристав-исполнитель снимает арест, и тут же говорит, а у нас тут еще 10 человек, да, 10 человек кредиторов, то есть по отношению там,
к этой квартире.
Ну, не к этой квартире, вообще к этому должнику. То есть, и все накладывается. То есть арест снова на эту квартиру. Да, человек стоит в очереди там кредитор.
Встает там, в очередь конец.
Да, в очередь конец, да. То есть человек вывел эту квартиру залоговую, потому что это единственный способ лишить его единственное жилье, то есть это реализация залогового имущества. То есть он вывел квартиру из-под залога и просто на нее наложил арест. Человек дальше живет. Второй момент, когда залоговые квартиры. То есть даже нет никакой информации. Обычно, когда продается залоговая квартира, все равно надо дождаться закладную, то есть дождаться там... Ну, пока будет снят это обременение в виде залога с квартиры, проходит порядка, там, может быть, недели две, да, и за этот период может появиться арест, да, причем не в базе приставов, этого нигде не видно, да, то есть человек может набрать, у нас тоже такой случай был, то есть не в нашем агентстве, то есть тоже, может, кому-то известно из профессионалов, когда квартира, то есть человек внес покупатель сумму, достаточную, чтобы снять обременение банка, это порядка 1,5 миллиона рублей, то есть сдали документы в регистрационную палату и оставшуюся сумму договорились по факту снятия там залогового обременения. И тут же приходит там несколько арестов, оказывается, человек. Ну, там не арестов, ну да, арестов, то есть запрет суда на совершение сделок, то есть определенные ограничения по квартире. У приставов еще информации никакой не было, а в банке, то есть подали в суд, и вот за этот период 2-3 недели пока, то есть еще залог снимается, то есть наложили свой арест, человек стал, соответственно, без денег и без всего.
Вернуть невозможно после?
Достаточно сложно, потому что если вот на момент, когда была совершена сделка, уже какое-то определение суда было, в этом части уже, конечно, сложно. Поэтому надо проверять там в базах НБКИ, Аксифакс, то есть о наличии каких-то там просроченных кредитов, это когда ввязываетесь в такое... Например, там права третьих лиц, то есть это где прописаны люди, которые имели права на приватизацию, были вписаны в ордер. То есть это
несовершеннолетние.
Да, есть несовершеннолетние, есть совершеннолетние, чьи права были при приватизации, например, там нарушены.
Вот, кстати, об этом давайте, но сразу после новостей от наших федеральных коллег.
Районы, кварталы.
Продолжается программа «Районы, кварталы». Вижу, приходят уже вопросы на эфирные ICQ. Напомню, вопрос 404-582-017. Вопросы ваши, естественно, переадресую нашему сегодняшнему гостю Андрею Лешкову, эксперту на рынке недвижимости, руководителю целой сети офисов агентств недвижимости и члену совета коммерческого партнерства гильдии риэлторов «Пермский край». Мы с вами остановились на части вот как раз информационной безопасности и безопасности со сделками на рынке недвижимости по части третьих лиц, их наличие и их право.
Да, на самом деле вот все, что касается третьих лиц, надо смотреть очень четко. То есть человек, не будучи собственником квартиры, может сохранять права вне зависимости от перехода права собственности. То есть квартира продается, а человек прописанный, зарегистрированный, да, то есть сохраняет права, то есть это человек, который имел там наряду там с продавцом равные права на участие в приватизации, да, там несовершеннолетние лица, которые находятся под опекой, то есть, целый ряд лиц, которые были вписаны в ордер, то есть можно об этом говорить долго, то есть надо просто на этом заострить внимание. Сейчас поголовно идет неисполнение обязательств по материнским сертификатам. То есть человек участвовал, приобретал квартиру с участием материнского сертификата, не выделил долю детям, продал, да, то есть большой практики по этим делам нет судебной, но я понимаю, что это пойдет просто повальное неисполнение, мы это видим.
То есть, а в части чего неисполнение? То есть дети будут обделены возможностью иметь долю?
То есть квартира покупалась, да, то есть... Для пенсионного фонда, владельца сертификата мама, то есть составлялось обязательство, что она в течение 6 месяцев выделит долю своим детям, да, потом дальше...
Это было обязательным условием использования материнского капитала.
И, соответственно, это обязательство не исполняется, то есть, причем поголовно, то есть...
А с чем это связано? Это нерадивые мамашки у нас так?
Да нет, это просто, я считаю, законодательством. Я думаю, ограничивать в этой части вообще не надо было. Пусть возможность там не надо было ограничить ни тремя годами, чтобы исполниться, не надо было там обязательно там, в погашении займов, кредитов, сразу же, как только второй ребенок рождается, то есть выдавать сертификаты, чтобы мама могла им там, ходить и распоряжаться напрямую. И сроки перечисления были бы не 2 месяца, как сейчас, да, там, например, там, неделю. То есть просто использовать как платежный инструмент. И обязательным условием, там, ну, например, сразу выделять долю детям, а с банками провести переговоры, чтобы они долю детей принимали в залог. То есть и все, и не было никаких таких проблем, не было проблем с обналичием материнских сертификатов.
Ну, много обналичивание вы имеете в виду вот как раз нецелевое их использование.
Да. Вот не, ну, вот просто один из рисков, да, то есть неисполнение обязательств по материнскому сертификату. Дальше ребенку исполняется 18 лет, то есть как он себя поведет, скажет, мама, а где вот мой... То есть мой сертификат, моя недвижимость.
Жди моей смерти, может ответить мама. Вот ну, и вступишь
ты почему, право почему мне долю не выделила? Либо с мамой деньги, либо там попробуют оспорить сделку, которая была, почему долю ему там не выделила. Ну, то есть не знаю, там, какие будут последствия. Пока, ну,
у нас
пока
еще нет. Очень короткая история с материнскими сертификатами. Дети, которые там вторые, третьи, они еще не такого возраста для того, чтобы претендовать. Да, и да, чаще да. всего у нас ведь полюбовно решаются такие конфликты. Ну, нет доли, так нет доли, какая разница?
Ну, да, вот следующий момент. То есть согласие супруга, то есть его отсутствие на сделку. Сделки по доверенности, поддельные паспорта. То есть это то, с чем вот...
Поддельные паспорта, это не осталось в диких 90-х?
Нет, у нас в прошлом году несколько эпизодов было на территории Пермского края, когда там заезжие, скажем так, мошенники открыли офис агентства недвижимости.
Заезжие из, да, из других, ближайших регионов?
Да, из ближайших регионов. По-моему, так и не поймали. Соответственно, оформляли, то есть снимали квартиру, получали копии права устанавливающих документов, то есть право подтверждающих документов, делали там дубликат на основании поддельного паспорта. То есть и продавали эту квартиру там третьим
лицам.
Которую
снимали.
Снимали официально. Да, и несколько эпизодов погромов. То есть поддельные паспорта, тоже это выясняется, проверяется. То есть...
А где?
На сайте УФМС можно посмотреть. Да, там много там способов, как на самом деле это проверить. Ну, и все-таки сделки по доверенностям. То есть мы, по крайней мере, наше агентство практически не совершает сделки по доверенностям. Там много должно быть «но», чтобы... То есть,
а что такое сделка по доверенности? Есть, это когда сам собственник не имеет возможности?
Да, когда собственник не имеет возможности присутствовать на сделке, он выдает там, своему доверенному лицу там, доверенность на право получения денег.
Она обязательно договора. К нотариальному
да.
заверению.
Ну, во-первых, никто не исключает того, что доверенность могла быть отменена, что она была подделана, тем более, позвонив нотариусу, вам нотариус ни один не скажет, была отменена доверенность там, или выдавалась ли вообще такая доверенность. Да?
Они не ведут базу или просто не делятся?
Они просто не говорят. Это надо прийти именно с человеком, который выдал доверенность, к этому нотариусу, он скажет, да, такая доверенность выдавалась. Ну, это смешно, на самом деле. Поэтому по доверенностям там практически не работаем. Там один за исключением, когда деньги получает непосредственно со собственником на счет, когда пообщались, когда есть понимание ситуации, тогда да. А так нет. Ну, то есть большие риски. То есть, опять же, то есть понимание, какая практика, поэтому сколько таких сделок. То есть поэтому мы вот стараемся... То есть,
отметать подобного рода сделки. Это справедливо, наверное, в условиях нашей сложной экономической ситуации. Я предлагаю просто немножко вернуться к тому, с чего мы начали. Недаром я задал вам вопросы, вот именно как аналитику рынка, что там сейчас происходит. Сложности, которые возникли в экономике проектов у крупных застройщиков, вообще у обывателей, их психологический настрой на то, как...
Я вам сейчас скажу. В самом начале передачи мы начали говорить, что большая разница между ценой предложения и ценой сделки. Но на самом деле по вторичному рынке это разница от 10 до 30%.
Угу.
То есть
ну,
это спокойно говорили. Можно брать дисконт. Да? По рынку первичного жилья это порядка там, 5-7% застройщики спокойно торгуются, то есть эвалюируют это различными акциями. То есть какие-то застройщики даже в принципе цены подняли. Это все потому что...
Это точно... нормально прийти к застройщику, не к частному лицу, продающему вторичное жилье, а к застройщику и сказать, ну вот смотрите, вы продаете квартиру
за 2-300. У меня есть наличка, я готов ее купить за такие деньги, и это абсолютно сейчас нормальный разговор.
И как правило застройщик
соглашается. Соглашаются. Тем более, если наличные деньги, сейчас все равно стоимость наличных денег достаточно высока, то есть поэтому соглашаются застройщики, я думаю, в 100%
случаев. Но нужны наличные деньги.
Да даже если будет просто ипотека, то есть это ничего страшного.
Это редкость сегодня, одобренная ипотека. В 50% вы говорили вначале сократилась. Я к чему все просто веду, что так как у нас серьезно сократилось и просел рынок по части спроса, это ведет к увеличению количества не законных сделок и возможности различных манипуляций на этом рынке.
Я вот вообще хотел сказать, да, что вообще сейчас выгодно ли покупать новостройки, да, и какие новостройки покупать выгодно, и на каком этапе. Я бы сейчас рекомендовал вот нашим радиослушателям все-таки смотреть новостройки уже на завершающем этапе, там, где риск недостроя. Я причем даже сейчас не говорю, крупный застройщик, не крупный, абсолютно у всех застройщиков. Я знаю, что у крупных застройщиков по опыту прошлого кризиса тоже большие проблемы, и только там, ну, не знаю, там, счастливая случайность там позволила этим застройщикам остаться на плаву. То есть это какие-то такие кредиты, которые могли дать, могли не дать, да?
Но повальный недострой, обманутые дольщики нынешним кризисом не грозят.
Вот я не уверен. Вот сейчас по договору долевого участия обязательно страхование. Да? Но надо посмотреть эти полиса, то есть выдаются какими-то непонятными страховыми компаниями.
Аффилированными застройщиками.
Скорее всего, аффилированными застройщиками, которые ни за что отвечать не будут в большинстве степени, то есть это процентов 90 смогу сказать, что точно никаких там платежей там больших не будет, и интересы всех дольщиков, то есть они не покроют, то есть это однозначно.
А вторичный рынок?
Вторичный рынок, ну, смотри, то есть я все-таки вот хочу сказать радиослушателям, что по вторичному рынку, то есть ситуация следующая. Ликвидные объекты дешевеют не очень сильно. То есть дешевеют, то есть объекты...
Компрос, которые... Ленина в части Хохрякова, эти старые сталинки, они как были в цене достаточно высоки, так они и остались.
Ну нет, с появлением там большой доли нового введенного в жилья, как раз-таки цены на них там немножко снижаются, потому что дома старые, там деревянное перекрытие, то есть первая линия, то есть это шум там летом от мотоциклов. То есть у меня у самого квартира, то есть родители магазин «Белочка», я понимаю, что это такое там, когда всю ночь там летом ездят мотоциклы. То есть здесь все-таки ликвидные объекты — это средние этажи, то есть однокомнатные, то есть в большинстве части, что можно быстро продать, да, то есть дом достаточно новый, то есть это ликвидно. То есть вот такие
объекты
дешевеют.
Не больше 10 лет что считается относительно новым домом?
Ну да, как раз-таки не больше 10 лет. Ну даже до 15-20 лет это тоже.
Смотрят ли сейчас покупатели на форму управления домом, управляющей компанией или ТСЖ? Является ли это каким-то фактором, критерием?
Нет, люди практически не спрашивают. Почему? Потому что малая грамотность населения в этой части.
А вы считаете, нужно спросить?
Мы, по крайней мере, когда объекты проверяем, мы смотрим, нет ли там нескольких управляющих компаний. Сейчас начали спрашивать, если дом ТСЖ, там, да, деньги пока по ремонту где аккумулируются, либо они региональный оператор, либо это все-таки деньги, которые на счете ТСЖ. То есть для чего? Потому что это плюсы, да, определенные плюсы, то есть к стоимости квартиры, да, то есть которые влияют.
Ну вы как эксперт, что скажете, произнесите это в эфире, что лучше, управляющая компания все-таки?
ТСЖ, ТСЖ.
Однозначно?
Однозначно ТСЖ. То есть если дом многоквартирный, то есть это однозначно ТСЖ, если дом там двухэтажный, старый, там двухподъездный, там уже не имеет значения.
Мне кажется, уже... Ну, там не собрать этим там 8 не собрать, квартирам необходимое не, количество денег для
да,
того,
то
чтобы...
То есть управляющая компания должна быть какая-то вменяемая, адекватная управляющая компания, которая там все честно отчитывается. То есть,
ну, хотя бы с крыши снег
да,
может
хотя
почистить.
Да. Когда дом относительно новый, ну, даже, может быть, дому 30 лет, если он многоквартирный, то лучше. То есть однозначно это ТСЖ. ТСЖ, никаких вариантов в этом нет.
Ну, давайте все-таки подведем. Я никак не могу задать вопрос. Количество сделок серьезно сократилось. И всплеск, ладно, обманутых дольщиков по итогам прошлого кризиса, но и огромное количество манипуляций, мошеннических схем отъема жилья у населения после 2008 года. Такой всплеск ожидается или, может, уже фиксируется сейчас? Нет?
Да? Смотрите, это кризис 2008-2009 год, он был очень быстрый. То есть он как вспышка молнии. То есть он начался и закончился так же быстро, наверное, как начался. Да? Сейчас кризис такой очень долго, ну, то есть затянутый, можно сказать, долгоиграющий. Он на многие годы, поверьте. То есть он на долгие годы. Поэтому вот он такой изматывающий, изнуряющий, можно сказать. Поэтому сейчас только все начинается. То есть я думаю, цены будут дальше дешеветь. То есть я всегда понимал, что вообще квартира, то есть в... какой-нибудь там в хрущевке не могла там приравниться к стоимости нового дома построить, да. То есть сейчас все приходит там к знаменателю своему. То есть это неликвидное жилье будет стоить очень мало, на него спроса не будет. Ликвидное жилье практически в цене будет терять очень мало. Новостройки могут себе позволить не все. то есть только определенная, как это было раньше, да, то есть дом, квартиру в новом доме мог позволить себе только состоятельный человек. Вот это да. И какие у нас сейчас будут риски по новостройкам, я скажу. Ну, во-первых, качество строительства ухудшится, потому что строят сейчас дорого. То есть объективные
будут
причины.
Экономить на
строительстве. Будут экономить на стройматериалах. Есть риски там недостроя будут однозначно. То есть поэтому не советую вкладываться на уровне котлована никому. То есть вот 70% дом построили, после этого вкладывайтесь. Проверяйте все, читайте форумы, отзывы, ходите, смотрите настройки перед тем, как туда вложиться. То есть вот много... И только после этого принимать решение. Сейчас рынок покупателя. Вы всегда, если у вас есть деньги, вы всегда купите тот объект, который там вы себе запланировали купить. И не торопитесь с принятием решения. Вот только могу. И последнее, может быть, что скажу, это к маленькими шажками к достижению цели. Продали что-то свое, взяли небольшую ипотеку, купили, да, там, может, добавили материнский сертификат, доплатили, не берите большие суммы ипотеки, берите мало, там, 300-500 тысяч рублей, что-то свое продали, добавили, и так, только так, никакие большие ипотеки не власти, это...
Это совет это... вам от эксперта и аналитика рынка недвижимости Андрея Лешкова. Спасибо большое. У нас есть еще целая тема, которую мы как-нибудь обязательно поднимем в наших эфирах. Тема загородного малоэтажного строительства, частных домов и таунхаусов. Я знаю, что и в этой части вы большой эксперт. Спасибо большое за сегодняшний эфир. До свидания. Увидимся уже совсем скоро.